С этого и начни.
Добрый вечер, дорогие слушатели. С вами канал «Медиадоктор», программа «Здоровое детство». И ее ведущие я, Татьяна Моисеева, и Мария Рулик. Здравствуйте, Мария.
Здравствуйте, Татьяна.
И сегодня у нас в студии гость Кудряшов Александр Викторович, врач-психиатр Центра патологии речи и нейрореабилитации. Добрый вечер, Александр.
Добрый.
Здравствуйте.
И тема нашей сегодняшней передачи – детский и подростковый суицид. Все чаще и чаще в последнее время мы сталкиваемся с тем, что дети и, наверное, в основном подростки стали уходить из жизни по собственной воле. С чем это связано, вот мы сегодня и разберемся. Начнем, наверное, с вопроса, что такое суицид, есть ли какие-то разновидности, они подразделяются?
Ну да, как вы уже сказали, суицид – это добровольный уход из жизни, да, человеком, и разделяются они прежде всего, то есть это истинные суициды, это те, которые действительно человек осознанно, человек долго к этому готовится, скрывает это не демонстративное поведение, это вот называется истинный суицид. Также бывает как раз демонстративный или псевдосуицид, еще их так называют, когда главная цель не уход из жизни, а прежде всего крик о помощи, да, так называемый, обращение на себя,
внимания.
Да, привлечение внимания. И тут, в принципе, к сожалению, такие попытки иногда тоже заканчиваются завершенным суицидом. То есть, когда что-то пошло не так или зашел слишком далеко человек, да, то есть уже, ну и просто случайность уже происходит, то есть он, например, вышел там на карниз, да, и начал демонстративно показывать, а потом оступился и упал. И вот он, собственно говоря, суицид. И еще есть такой момент, как скрытый суицид. То есть это когда человек, в принципе, самих суицидальных попыток не совершает, но все его поведение направлено на то, чтобы в конце концов довести себя до такого состояния, до ухода из жизни. То есть это саморазрушающее поведение, так называемое.
Это как?
Ну, то есть, например, он, если, ну, мы касаемся подростков, да, то есть он отказывается от еды, или, например, он посещает такие места, которые очень опасные, и он понимает, что это опасно, но сознательно туда идет, там, гуляет по краю, там, пропасти, да, там, где-то на высоте, или, там, перебегает перед машинами, может гулять, там, по рельсам, например, да, там, все, что связано с электричеством. Ну, то есть, вот такие саморазрушающие поведения. Там, ну, это также может быть, если ему, например, нужна какая-то медицинская помощь, он отказывается от этой медицинской помощи. Ну, и там, и все что угодно. Это может быть прием каких-то препаратов, которые, ну, не именно вот суицидальная попытка, а просто такое доведение. Да, наркотики, алкоголь, безусловно, это тоже вот этот такой момент.
То есть это тоже как бы ребенок, он вещества. Специально это делает? Ну, то есть понятно, что скрытое там и
ну,
не,
то есть,
не прямой, но он понимает, что к этому ведет или
да,
нет?
Да, ну он понимает, безусловно. Он просто не делает таких вот явных суицидальных попыток.
То есть не планирует, а
да,
надеется, что это рано или поздно произойдет.
Да, то есть может быть в силу разных причин. Ну просто вот так,
такой...
Скорее такой даже. У него выход, да, из сложившейся ситуации. То есть он идет к смерти, но это растянуто по времени.
Ну вот мы разобрали как бы типологии, да, суицидов, а вот есть ли к этим типологиям поведение характерное данному типу суицида, да? То есть
да.
То, как ведет себя подросток или ребенок, выбрав тот или иной путь.
Ну, что касается истинных суицидов, то это... иногда сложно бывает заметить, потому что человек, в принципе, никак себя особо не проявляет. И лишь по косвенным каким-то признакам можно понять, что да, у него что-то не в порядке, и он к чему-то готовится. Вот есть такой интересный момент у детей, у подростков, например, они вдруг начинают дарить свои любимые игрушки кому-то. Вот, ну,
то, что им дорого.
Да, то, что им дорого, вот они могут кому-то подарить вдруг. И это такой настораживающий момент, когда, то есть, человек к чему-то, ну, как бы
ну, вроде ему уже ничего не
вроде
нужно.
Вроде бы ему ничего не нужно, да. Или он вдруг перестает интересоваться чем-то, чем он всегда интересовался. Ну, там, не знаю, например, любил он там смотреть что-нибудь по телевизору, да, или куда-нибудь ходить. И вдруг вот в последние моменты он начинает, ну, перестает это делать, то, что ему было присуще всегда. Или, например, он, ну, сейчас это в соцсетях можно все отследить, он начинает как-то ну, общаться со своими там близкими, или, например, общаться с теми, с кем он давно не общался. Ну, допустим, близкие родственники, с которыми, ну, они есть, как обычно у нас бывает, да, вроде бы есть там бабушки, дедушки, и как бы есть, и общаешься с ними там раз в месяц. А тут вдруг он начал с ними общаться. Тоже такой фактор.
То есть, ну, как бы прощается.
Ну, как бы да, как бы вот в последние обычно вот эти дни, может быть, там недели, то вот, вот это вот...
Демонстративное поведение.
А что касается демонстративного, тут, да, тут проще, но тут есть другая опасность. Опасность в том, что это происходит, как правило, внезапно как раз. Тут нету такого вот долгой подготовки. И это обычно в аффекте, то есть что-нибудь случилось, да, какая-нибудь ссора или что-то там вот довели, да.
И сразу пошел и прыгнул?
Ну, не прыгнул, а пошел и, допустим, ну, таким образом заявил о том, что вот, ну, что его что-то не устраивает. Например, там родители его там могут заругать из-за... Или он даже еще не заругали, а он уже там, ну, как бы готовится к тому, что вот сейчас что-то будет. Но это скорее к истинам, кстати, относится. Тут уже другой момент. А вот когда именно случилась уже какая-то история, да, какой-то вот скандал или что-то, что может ребенка или подростка довести до того, что он уже не видит никакого другого выхода, кроме как, ну, так сказать, воззвать о помощи таким способом. И тогда это демонстративное, яркое поведение. Обычно всегда это при скоплении людей. То есть истинный суицид – это...
Тихо сам с
собой, там вообще не нужен никто. То демонстративно наоборот. Никогда это не будет в одиночестве. Это всегда... Обычно, кстати, часто это бывает в местах тоже таких публичных. В школе, в институте, там... Если это дома, то тоже это там где-нибудь в таких местах общего пользования, там в подъезде, на крыше, чтобы тебя тоже видели максимальное количество людей. Какой-нибудь станции метро там или еще, ну, то есть вот такие вещи, чтобы это было. Часто, кстати, сейчас уже подключаются моменты медиа, да, то есть это выкладывание постов. В интернет, постов, прямой эфир, сторисы, вот это все.
Ну, тоже уже. Наверное, перейдем к причинам, самое основное. Что же все-таки приводит детей, подростков? Есть ли разница между причинами в том или ином возрасте?
Ну вот что касается вообще, если брать статистику, то в детстве суициды намного реже. Детский возраст, если так вот разделять, да, четко, то это от 5 до 14 лет. И дальше, да, уже подростковый, это с 15. Раньше было до 19, но если вы знаете, совсем недавно подростковый возраст даже до 24.
Уже 24 теперь... уже семью должен иметь, а он все подрос.
То есть мы с теперь... тобой молодежь.
Да, а... мы уже мы молодежь. Молодежь тоже подрос. Ну так, а все у нас и
пенсионный возраст продлили. 24 это какой-то инфантилизм общества. Если 24 считать подростком.
Вот посмотрите, там реально это уже принято. То есть это.
Ну а вот у вас при опыте общения так оно и есть? Общество становится более инфантильным?
Да, да, безусловно.
То есть, это имеет
тут, причины? Знаете как, тут с одной стороны вроде бы и в чем-то они становятся более активны, более самостоятельны, но в целом все равно инфантилизм присутствует. Вот, и что касается, вот возвращаясь к причинам, да, то у детей вот с 5 до 14 лет суициды довольно редки все-таки. Это там не более 2 на 100 тысяч сверстников. Ну вот такая статистика в год.
Это у нас,
да,
в России.
Да, у нас в России.
И там, наверное, тоже возраст все-таки преобладает постарше. То есть мы не говорим о пятилетних детях.
Да, да. Хотя вот есть случаи, допустим, восьмилетних детишек, которые таким образом, они просто не понимают, да, что такое вообще смерть, понятие смерти.
Конечность и они, этого состояния.
Да, конечность этого состояния, и они таким образом вот пытаются... опять же, привлечь внимание родителей, и чтобы они поняли, насколько там что-то для них важно, да, и они вот могут действительно совершить суицидальную попытку, и, к сожалению, иногда завершенную, которая вот попадает в эту статистику, потому что просто не понимают, что оттуда возврата нету.
Ну, то есть, а для них в основном, для такого юного возраста до 14 лет, то есть, чаще всего это проблемы с родителями, то есть, непонимание да. некое, отсутствие должного внимания к ребенку, и как что, им кажется.
Да, и потому что для них родители это большая часть их мира, да, то есть еще в том возрасте, они очень привязаны к родителям и очень внимание обращают на то, что родители говорят, как они с ними вообще себя ведут, поэтому действительно практически большая часть всех причин это связано с родителями, с отношениями с
ними. Вот сейчас немножечко, мы тоже коснулись темы, то, что социальные сети стали развиты, да, и так далее. В школе вот это то, что мы слышим постоянно, буллинг, да, дети друг друга обижают, оскорбляют иногда очень сильно, очень резко, вплоть до побоев. И это входит в возраст детей, даже несмотря на то, что это теперь до 14 лет. Такие случаи бывают, что это вызывает у детей некую апатию.
Да, я вот могу даже привести прямо конкретную статистику, как раз готовясь к программе, причины вот такого возраста, ну, подросткового, скажем так, суицидов. И если брать вот проблему со сверстниками с учебой в школе, то это 15% всех суицидов подростковых.
А учеба в школе — это не оценки. Учеба в школе — это общение.
Да, да, то есть проблемы со сверстниками, с общением.
С налаживанием контакта.
Да, а самая популярная, кстати, подростковая причина подростковых суицидов, 24%, это проблемы в личной жизни. Всё-таки.
То есть это несчастная любовь.
Да, да.
Пока она еще превалирует над ЕГЭ.
Да, то есть все равно вот 24, второе место 17,5% это проблемы в семье и с родителями, да, то есть если мы берем вот подростковые, вот третье, как я уже сказал, это проблемы со сверстниками, дальше десятое, четвертая причина 10% это неудачи в жизни и проблемы с деньгами уже. То есть могут, вот, ну, вот такая статистика.
То есть несоответствие того обществу, в котором ты находишься, да?
То есть, да,
кто-то богаче,
ты не крут, скажем так. Но это то же самое общение.
Это да, это, ну, да,
статус,
это, кстати,
общение. Статус, несоответствие данному социальному статусу.
Просто слишком хочется. Много этому внимания уделяется, ну, вот
да,
этих
сейчас
вот все неравенства.
А у меня да, нет. Да, да. Но да. Это обсуждается уже маленькие малявки, уже, чем мы говорим, там, 14. Вон, 7-летние да, спрашивают, да, да. Какой бренд у тебя одет, и что ты носишь.
И куда
где
ты,
мой iPhone?
Да,
куда
где мой
ты ездил отдыхать.
Вот, вот, это они да, все это обсуждаются тебе. И меряются, кто круче. Это, к сожалению,
иногда
есть
психика такой. Не выдерживает, и даже вот до такого может довести. До
надо отменить даже. Сочинение, как я провел лето.
Кстати, да.
На самом деле, это тоже тот же способ похвастаться. Вот эти сейчас, правда, не сочинения
убрать
пишут.
Гаджеты из школы.
Гаджеты из школы давно надо убрать. Я
ну, или хотя
считаю,
бы как-то
что...
глушить там, да.
Вот. Ну, или усредненно делать. То есть, делать, например, в начальной школе дети должны ходить с кнопочным телефоном, чтобы не играли раз, и чтобы не мерились ничем два.
А еще, кстати, эти телефоны, это же на самом деле социальная реальная изоляция. То есть они все вот в этих телефонах, а в реальной жизни они друг с другом не коммуницируют. И это еще одна из причин. Вот это чувство одиночества, социальная изоляция, это 9,5% причин суицидов.
А вот такая
это...
несчастная любовь, она... Как? Она не связана с тем, что сейчас ранняя половая жизнь у детей начинается? Потому что, в принципе, я вот вспоминаю себя, и не буду говорить, что мы были лучше, мы были... Нет, мы были такими же, но просто я вспоминаю себя, начинали все в средний возраст, это там 16-17 лет, когда психика уже достаточно стабильна у человека, ну хотя бы как-то. Ну,
условно.
Хотя бы как-то. То есть... Ты уже можешь понять, где там любовь, не любовь, и как, насколько все это серьезно. Сейчас влюбленность начинается, и физические контакты начинаются чуть ли не в 13-14 лет. Может это поспособствовать тому, что так процент такой высокий?
Конечно, потому что информированность детей возрастает и подростков. Они уже получают доступ. Если мы, когда росли, мы многого просто не знали.
В больнице чаще всего узнавали,
да,
от старших
да, да.
сверстников.
То сейчас ты заходишь в интернет и можешь узнать все, что угодно.
Он
теоретически...
мне лайк не поставил, все. Трагедия.
Да если бы лайками мерили.
Да сейчас даже взрослые люди меряются лайками и считают, что как бы... Вот оно привлечение внимания, значит, он никогда не ставила, а тут он мне поставил, значит.
А в 13-14 лет, например, те же девочки имеют возможность общаться уже с более старшими. У нас не было такой компании, да, там, ну, максимум, что ты можешь, ой, старшеклассник на меня посмотрел, а сейчас все это вывешивается в интернете, лайкается
да,
мужчинами
да.
за 30.
И там же общение происходит.
Идет общение, а, соответственно, что может дать 14-летняя девочка 30-летнему мужчине?
Ну, а все равно, например, вот та же несчастная любовь, неужели это не упущение родителей непосредственно, которые в свое время не вселили ту уверенность в себе ребенку, чтобы он потом понимал, что я все-таки должен любить в первую очередь себя, да, потом уже кого-то. Ну, не обязательно так, но чтобы он был уверен в себе, не этот, значит, следующий или следующая, то есть... все равно, мне кажется, это какое-то упущение где-то раньше идет.
Ну,
если
конечно.
Человек не уверен в себе, это все-таки комплексы и как бы вот.
Это мы подходим к другой большой проблеме, это пробелы воспитания. То, что есть, и то, что действительно не формируется такое, ну, если мы применительно к суицидам, такое вот факторы антисуицидальные, которые могут касаться религии, да, то есть в религии же это же грех, правильно? Ну, об этом как-то сейчас не принято говорить.
А ты сейчас ввели православие в школе? Ну, то есть ввели либо историю...
Но все равно был какой-то период, когда об этом говорилось громко и в открытую везде, а сейчас все-таки
То есть, в принципе, как бы религиозные люди, наверное, действительно таких проблем меньше.
Да, у них, безусловно.
Потому что если с детства тебе это объясняется и воспитывается...
Если уж даже, ладно, мы не касаемся религии, но возьмем просто обычное воспитание и прививание ребенку любви к жизни, тому, чтобы он больше строил планов на будущее, да, чтобы вот это вот, чтобы, как это называется у нас у психиатров, сложное когнитивное поведение, чтобы у него была радость жизни, интерес к жизни, чтобы он видел выходы какие-то дальше. То есть очень часто у детей такой момент, что они как будто в тупике, да, они не знают, куда им дальше двигаться, не знают, что им дальше делать. И вот в этот момент у них прям
катастрофа. А вот как правильно воспитывать детей, чтобы дать им такую возможность?
Ну, давать им возможности, давать им варианты, выходы по жизни. То есть привлекать их к разным, пробовать с ними вместе разную какую-то разнообразную деятельность. То есть, допустим, там, условно говоря, пробовать его в спорте. Если не пошло, главное, не надо его там за это ругать. Ну хорошо, не попробовали это, не получилось. Пойдем в шахматы. Не получилось, пойдем на допустим, какой-то творческий кружок, да, музыка, да, то есть, ну, миллион всяких разных кружок там робототехники, там, не знаю.
Но с другой стороны, кстати, это еще поможет ребенку иметь круг общения не только тот, который находится у него в школе, но круг общения еще на том же кружке. И если вдруг у тебя возникнет конфликт с одноклассниками или, допустим, ну, не сложились какие-то отношения, ты всегда можешь найти поддержку в том кружке, где собрались по интересам, да? То есть ребенок успевает отдыхать от постоянного общества и иметь каких-то там здесь подружку, там друга, здесь кого-то. То есть есть возможность уйти из одного негатива, да, в какую-то позитивную область. Ну, это да, это, наверное, помогает. А что еще родители? Ну, понятно, что мы всегда, даже когда мы говорим с врачами узких специальностей, мы всегда говорим об одном, что должны родители общаться с детьми, надо многое проговаривать. И даже когда вы идете из детского садика, и ребенок вам рассказывает, как он отбирал или у него отбирали какую-то очередную игрушку, вы должны внимательно это выслушать. Мы все это знаем, и, конечно же, как мы идем, ага, угу, угу,
быстрее,
давай, бегом, на, поел, посмотри мультики, маме надо немножко отдохнуть, или там, не шуми, папа пришел уставший с работы. Это мы все понимаем. Но вот что делать обязательно, без чего просто нельзя воспитать ребенка уверенного, жизнерадостного и так далее.
Ну, во-первых, он должен чувствовать поддержку близких, поддержку родителей. Даже если она не выражается в том, что ты постоянно спрашиваешь его, как у тебя дела там и что происходит, и не слушаешь его постоянно. Но он просто должен понимать, что если ему нужна будет помощь, он может подойти к родителям, и они ему и подскажут, и помогут. То есть не должно быть у него вот этого сформироваться отрицательного опыта, что когда у него что-то случилось, он, допустим, подошел к маме или к папе, а она его послала, ну, грубо
говоря. Или наоборот отругала.
Или отругала, да, там, за какую-то провинность, ну, несущественно на самом деле. Просто у нее в тот момент, может, было плохое настроение или что-то. Вот, то есть вот этот момент он должен понимать, что у него есть надежный тыл. И это, на самом деле, очень важная штука у детей. Они сразу же становятся намного увереннее в себе, намного становятся как бы и раскованнее себя ведут, и в целом так по жизни движутся более так как бы
А где-то грань тогда, чтобы дети этим не пользовались, чтобы не получилось так, что потом все это приводит к тому же шантажу, или что вот если ты мне сейчас не дашь, не поможешь, вот все, я пойду прыгну, там, не знаю, отравлюсь, или просто в принципе, то есть ребенок начинает вести себя неправильно, неадекватно, он понимает, что он делает плохо, да, но он, допустим, уверен, что родители из любой ситуации вытащат, помогут. Где вот эта грань?
Да, да, это,
24 кстати... года тебе сказали грань.
Хороший.
До 24 хороший лет момент. Должна вытаскивать.
А вот тут, тут грань такая, что да, и должно быть в меру, безусловно. То есть поддержка нужна, но при этом ты все равно... Поддержка в том, чтобы дать ребенку старт. Да, и дальше он уже движется сам. То есть точно так же, как, допустим, в ту же, ну, в какую-то секцию, да, ты же его отдаешь, но дальше он сам там уже, и там он остается один на один с тренером, да, который уже ведет себя совершенно по-другому. Другое дело, что ты его не там ругаешь за каждую, за то, что там не занял первое место или что-то. Ты его поддерживаешь, ты продолжаешь его поддерживать, но ты ему даешь определенную свободу в этом вот вопросе. И точно так же в других во всех моментах. То есть в меру. С одной стороны мы его поддерживаем, но с другой стороны мы ему даем такую самостоятельность и прививаем эту самостоятельность. И обязательно его информируем о том, что мы-то поможем, но впервонаперво ты должен это делать сам. И как бы никто за тебя какие-то вещи не сделает. За тебя мы учиться не будем, там точно так же. То есть, и, ну, это все в таком режиме благоприятного информирования. То есть не в режиме, когда мама срывается на крик и начинает кричать там, что ты там опять ничего не сделал, не выполнил. Нет, в режиме такого, чтобы ребенок понимал просто важность самостоятельной своей вот этой работы и том, что он самостоятельно движется.
Очень
по
сложно,
жизни.
Да? Да. Все родители должны сами для этого ходить к психиатрам, наверное.
Мы к этому тоже еще придем.
Уравновешивать себя.
На самом деле, это такая сложная тема, и мне кажется, если мы будем говорить о том, как воспитывать детей, да, тут с психологом много аспектов, то есть обсудить не только суицидальные наклонности, но наша тема сегодня такая, несколько неприятная. И сейчас, наверное, такой самый, один из самых неприятных вопросов, какие способы выбирают подростки и дети. С появлением соцсетей расширился ли список этих способов, да, и как вообще, может быть, там для маленьких детей, может быть, мы чем-то можем помочь, там, не допускать их в общение в соцсетях, убрать какие-то, может быть, там препараты, да, то когда речь идет уже о подростках после 14 лет, они все могут сделать уже сами. На что обратить внимание, да, что...
Есть
что
должны статистика, да.
И что должны знать родители о способах?
Ну, способы сейчас действительно, их становится все больше и больше, да, разнообразие этих способов. Ну, конечно, один из самых популярных остается это падение с высоты.
То есть, все-таки высотники, они
Учитывая, где мы живем, учитывая, что мы живем в мегаполисе, и очень много таких высотных зданий, и, в принципе...
Доступ к ним, мне кажется, отравиться чем-то гораздо...
Ну, о, это тоже, нет, прыгнуть. Это тоже...
Это страшнее прыжок.
Так, ты об этом думал, что ли?
Ну, вы знаете, вот, кстати, как раз, понимаете,
нет,
тут
я
же...
думаю, как вот со стороны, что быстрее прыгнуть в пропасть страшнее, нежели выпить что-то, когда это вот...
Но... Для детей это проще сделать один резкий шаг, чем добыть...
Тут, знаете, да, в чем история? Если мы берем все суициды, истинные и демонстративные, то падение с высоты это намного более красиво и как бы показательно,
особенно
чем
если ты не
и когда ты стоишь,
стал с инвалидом.
А съесть таблетки, в чем тут думают. Демонстративность? Тут особо не подемонстративно.
Как мы говорили, уже тоже демонстративные, к сожалению, иногда заканчиваются плачевно, потому что он, может быть, и не думал этого делать, но он подскользнулся. Створка окна дернулась, кто-то резко звук произошел, он испугался, и это тоже, понимаешь, входит в ту же статистику,
кстати,
что было закончено жизнь.
Так и инвалидов-то сколько именно из-за того, что
головой ударились.
Неудачно упали, и несмотря на
это
высоту.
Вообще, это история
отдельная. И они
отдельная.
Потом их вот...
Кстати, вот еще один
это
из,
еще хуже, мне кажется,
один из способов, который сейчас нарастает все время, это с использованием технических каких-то средств.
Как?
Ну, я тут широкое понятие.
Робот-нож?
Нет, это даже банально автомобиль. Ну, то есть...
Прыгнуть под?
Нет, не прыгнуть под, а именно за рулем.
С моста?
То есть,
подростки?
Подростки, а они начинают, у них доступ сейчас увеличился. То есть, если раньше...
Украсть ключи у родителей.
И украсть, и иногда они просто даже ездят, им это позволяют, те же самые родители.
Ну, что, в 16 лет ты права получила, и папа купил тебе.
Да, и 16 лет, а мотоциклы те же самые.
Ну, мотороллеры, да.
Мотороллеры, мопеды, скутеры, то есть, я имею в виду технические средства, это вот эти все такие
и
новомодные. Ну, они, вот, кстати, это как раз к слову о скрытых суицидах. Они себя ведут так, то есть... такое аутоагрессивное вождение, превышение скорости. И часто это, а иногда и, допустим, в аффекте это может привести и к тому, что они уже прям целенаправленно там пробивают какие-то ограждения или устраивают ДТП. Ну, и как бы там
последствия могут быть. А медикаментозные вот какие угодно. Всякие вот эти отравления, это тоже достаточно...
Да, тоже достаточно частый...
А чаще всего кто? Истинные суицидники идут?
Ну, такие... тут, скажем так, и те есть. Бывают разные. Вот сейчас как бы становится... Ну, пытаются что-то сделать в Минздраве в плане ограничения доступа к препаратам, да, которые могут привести вот к этим, к суицидам, да. Но, к сожалению, статистика сохраняется того, что довольно часто вот токсикологический центр Склифосовского, институт Склифосовского без работы не простаивает.
Да. Не простаивает всё-таки.
Да, да, да.
Ну, вот, допустим, уже произошла попытка, угу. Да, к счастью, вовремя была замечена, там, допустим, что-то пошло не так в плане...
Да,
вовремя поймали. Вовремя поймали, спасли и так далее. А ребенок, ну, понятно, что если он получил какие-то травмы, будь то химические ожоги или там падение с высоты, ему оказывается в первую очередь медицинская помощь, да, такая, чтобы спасти оболочку и здоровье. Дальше что начинается? Как работают с этим ребенком дальше? И только с ним ли работают? Возможно, помощь нужна родителям?
Ну, безусловно, тут, если это была суицидальная попытка, то, как правило, на эту попытку вызывается все равно скорая помощь, и пациента на какое-то время госпитализируют.
Даже если его здоровье даже ничто если, не угрожает.
Да, даже если его здоровье не угрожает, потому что надо выяснить, да, во-первых, причину, во-первых, во-вторых, исключить рецидив, вот этот в
то
первое время.
То есть это изоляция время. Некая.
Да, просто. Да, некая изоляция и работа с ним, работа с, и с родителями тоже. То есть это сообщается, безусловно, и в социальные службы, да, там все те, которые посвящены детям. И
органы опеки.
Органы опеки, безусловно, потому что тут подключаются уже все. И в психологическим службам, то есть есть единые телефоны, да, то есть которые психологической поддержки, по которым также звонят, причем как сами могут люди звонить, так и какие-то специалисты той же органы опеки. И связывают таким образом вот семью.
А вот эта вот система, она не может оказать излишнее давление на родителей? Это просто мы прекрасно понимаем, что родитель такого ребенка в любом случае находится в стрессовой ситуации. Помимо того, что он находится в страхе за жизнь своего ребенка, он, естественно, испытывает чувство вины. Потому что...
А тут еще и
да, а тут полиция, на него давят органы полиция, опеки. Органы опеки, все... к нему излишне испытывают внимание.
Ну и потом, на самом деле, наверняка большинство еще и говорит, а, ну понятно, тут, наверное, в семье-то довели ребенка, допекли.
Да, либо ну, так, да, то есть да. Как-то показывает ли помощь родителям в этот момент?
Ну вообще должна. Насчет того, что оказывается или нет, это уже другой вопрос. В принципе, ну есть такие программы по помощи, в том числе и родителям. Психологи с ними работают, безусловно. Я не говорю там про именно... врачей-психиатров, может быть, но психологи, безусловно, работают с родителями, потому что им важно выяснить. Ну и врачи тоже, врачи косвенно, когда собирают анамнез, когда общаются с родителями, безусловно, идет момент такой коррекции психотерапевтической, потому что важно выяснить причину и подсказать родителям, так как они все равно в ответе за своих детей.
Нет, конечно, в ответе, но
да.
Главное, чтобы в этот момент все вокруг не повторяли, ну, понятно, кто
ну,
тут
это
виноват.
Да.
А ставят ли их на учет, допустим, психиатрам? Вот в диспансере.
Ну, родители.
Нет,
родители на учет милицию
ну, подростков, детей, которые попытались покончить жизнь.
Там, смотрите, там такая история. Сейчас учета как такового его нету. То есть есть активное диспансерное наблюдение. То есть если госпитализация затягивается, то есть если там была предшествующая какая-то затяжная депрессия или что-то, да, которая требует долгого медикаментозного лечения, достаточно долгого, то, естественно, все это время в больнице он не будет проводить в стационарных условиях. То есть его выписывают уже на амбулаторные условия, и действительно, да, он должен там посещать амбулаторно-психиатра, и тогда он находится под наблюдением. Но потом это все снимается. То есть такого нет, что там вот пожизненный какой-то учет.
Ну, то есть, когда ты берешь потом, если вдруг справку на работу, то тебе не...
Ну, нет,
у
нет.
Детей это не отсвечивается.
У них вообще амнистия у детей.
Да, у них потом возникает амнистия. Да, то есть, все, что детское, это детское.
Забыли, не было.
Нет, так и правда.
Ну, не было, просто там это как бы просто нету именно такого, что это везде светится и везде как-то...
А всегда ли удается выяснить причину, и есть ли в наших стационарах во всех, ну, вот непосредственно... психиатры или психологи, эта ставка везде присутствует? Или эта ставка должна быть непосредственно в тех отделениях, куда такой контингент привозят?
Как правило, да. Вот я уже сказал, что есть, допустим, центр токсикологический в Склифе, есть центр суицидологии в 20-й городской клинической
больнице. Я знаю, что в Морозовскую больницу привозят. Вот,
в Морозовскую, да, если что касается детей. Да, да, да. То есть есть специализированные, есть. Вообще в каждой многопрофильной больнице есть психиатры, безусловно, и которые смотрят, ну, так как часто там есть такие, ну, и должна быть какая-то специализированная все равно, ну, специализированное такое отделение, если это касается, допустим, ну, токсикологии, то есть отравлений, где можно там промыть это все, вот, то есть такой момент. А так, в принципе, психиатры есть везде, по крайней мере, хоть один на больницу, но обязательно. Поэтому он может осмотреть пациента.
А причину выяснить всегда удается?
Ну, причину имеется в виду, почему...
Да, почему вдруг совершилась такая попытка?
Ну, как правило, если работать правильно, если работать с привлечением семьи, то да. Ну, если, конечно, допустим, пациент сам не хочет об этом говорить, и у него нету родственников, иногда это бывает затруднительно. Но если найти правильный подход... И...
То есть дети, ну, подростки, они все-таки рассказывают.
Ну, как правило, да, все-таки они... Ну, бывают, конечно, исключения, но, как правило, нет. Такого не бывает, что прям вот точно не знаешь, из-за чего и как. Все-таки, ну, подростки, у них психика достаточно лабильная и подвижная, их можно определенными приемами разговорить.
А есть ли какая-то гарантия все-таки, что вот провели беседу, выяснили причину, полечили там и целостность, да, и внутри душевное там какое-то беспокойство, и родители, вроде бы все идеально.
Как месяц прошел, да,
или два, и мы получаем следующий дубль.
Ну, вообще гарантии нет. Это точно могу сказать.
А статистика есть ли какая-либо? Насколько это уходит вообще в ремиссию и забывается, и никогда не повторяется? Или все-таки...
Все-таки у тех, у кого была одна суицидальная попытка, риск рецидива выше, чем по сравнению с людьми, у которых такой попытки не было.
Ну какой? Нету такого, что вот
по-разному.
50%, 70%, что он вновь там повторит?
Ну, в течение года, да, там, если мы берем в течение года, то там порядка 10%, по разным данным, порядка 10%.
То есть, а дальше, чем проходит больше лет, тем меньше этот процент?
Ну да, чем меньше все-таки этот процент.
А если, допустим, нет ли такой информации, если они повторяют попытку, делают они это тем же способом, или все-таки они начинают пытаться это сделать другим способом, потому что первый не получился?
Вот это интересный, кстати, момент. Я сейчас так точно не могу сказать, но знаю примеры, когда люди, ну вот из раза в раз одним и тем же способом. То есть резали
вены себе?
Да, резали и продолжают резать. Или, например, глотали таблетки и продолжают глотать таблетки. Там выходили на крышу и...
А вот как раз, наверное, резать вены, наверное, все-таки это демонстративное такое некое.
Чаще, ну, да.
Вот, потому что там можно чуть-чуть не дорезать.
Да, это можно вообще просто...
Просто поцарапать и как бы для красоты, вот так не ходить. А я вчера перебинтовала, а что у тебя?
Да, нет, демонстративный в кругу своих.
Кстати, это, по-моему, один из способов, который как раз сейчас теряет популярность.
Да, раньше, мне кажется, это было вот лет 20, наверное, назад.
Это была классика.
Самым таким популярным, что ванная в крови, и ты лежишь.
Ну, это и в фильмах же показывается.
Мне кажется, всегда речь идет о взрослых людях. смотришь. Мне кажется, ребенку это сложно. И доступ к какому-то...
У подростков у них, да, у них, как правило, это просто такое вот попытки такие демонстративные. То есть порезы такие
неглубокие. Ну или там держать что-то, когда или там что-то тебе держать, подходит. Они же не очень понимают, что это надо еще полежать и подождать, пока все вытечет.
А вот, кстати, заговорили о фильмах. А вот фильмы все, вот сейчас кино и все. Вот влияет ли... вот непосредственно кино, которое выбирает ребенок, на его поведение, на попытки. Вот какие фильмы, может быть, не рекомендовано смотреть? Какого жанра?
Или наоборот, какие посмотреть, чтобы понять, чтобы, не, чтобы это не надо, не надо делать.
Да. Есть ли вот специальные фильмы отснятые?
А, ну, тут как бы правильно надо их действительно с правильным посылом смотреть. То есть все фильмы, которые посвящены... там, допустим, суицидом или тяжелым наркотиком, да, когда люди доводят себя. Ну, тоже это обычно связанные
вещи. Ну, это вот как раз вот то, что мы говорили о том, что не прямой, скрытый. Да, да, суицид, да, да. Когда поведение такое, что на грани...
И вот, вот эти социальные фильмы, в принципе, у них же посыл какой? Чтобы показать то, как делать не надо.
Смотри, чем закончится.
Да, смотри, чем закончится. Если с таким посылом, то это можно делать. И, но лучше это делать как раз вместе с родителями, кстати, как раз. То есть, ну, чтобы заодно сразу комментировать и, так сказать, правильные, чтобы выводы из этого всего
не,
были.
Не показывать детям фильмы, где был наркоманом, а потом исправился, чтобы не было иллюзии у ребенка, что можно все перепробовать, а потом, смотри, стал великим музыкантом.
Ну да.
Или там,
да, да,
тут... стал великим еще кем-то. Это...
Но тут, кстати, большая сейчас опасность даже уже не фильмов, а действительно социальных сетей и видеороликов, и вот этих сообществ, так называемых.
А вот скажите, пожалуйста, был же бум, наверное, года 2 тому назад, когда везде говорили об этих сообществах, там, киты, еще что-то, еще что-то. Я, имея ребенка подростка, подросткового возраста, конечно, все это читала, и самое удивительное для меня было то, что и мой ребенок все это читал. Ей было интересно. Они это между собой обсуждали, и они все полезли и начали это искать. Понятное дело, что как бы это все так сошло на нет, и в нашем случае все это было хорошо. Не знаю уж, сколько, какой процент детей там остался и этим увлекся. Вот насколько вы с этим сталкивались? Есть ли такие примеры?
Есть статистика, что вот по данным Центра информационных технологий, вот в этих сообществах, группах смерти, так называемых.
Ну,
да,
их много, они же меняются,
да, да,
их
же много, отламывают, много
разных. Закрывают, параллельно
но
открывают.
Но вот совокупно в них сейчас состоит, ну, не сейчас, а на 2018 год, состояло порядка 50 тысяч человек.
Детей.
Да, детей. Ну, то есть вот это именно, да, именно подростки.
А есть ли статистика какая-то, сколько из этих детей довело дело до... не очень хорошего результата.
Ну, достаточно большая, то есть это концентрация определенная, и там же это к этому подталкивают, там
объявляются какие-то... А вы скажите, а это можно какому виду отнести суицида? Но это же явно не истинный, там, не демонстративный, что это?
Это, вот это как... знаете, как называется? Это называется доведение до суицида.
То есть дети, которые ищут это...
А зачем контент... это надо? Кто это делает? Кому это надо, в принципе? Вот доводить группу людей до суицида. Что, в чем цель?
Вот тут много, кстати, и конспирологических версий, то есть, что это кто-то делает специально, чтобы подорвать, так сказать, ну, поколение, да, чтобы вот, ну, вот, как бы, может быть, даже, ну, есть такие утверждения, что это из-за рубежа делается. Мы не можем точно сказать, кто это на самом деле делает, то ли это действительно какой-то такой лидер, который сам... так сказать, находится в этом состоянии.
Депрессивном
или просто...
То есть, с реальными убеждениями.
С реальными убеждениями. И он вот обладает такой организаторской способностью, что он...
Ну, скорее всего, вряд ли один.
А маньяки что... могут за этим скрываться, например, которым просто нравится вот это вот то, что...
Конечно. Скорее, даже не убийство. Красота. Это значит, скорее всего, люди такие, ну, как бы... тиранического склада
же...
ума, которым нравится чувствовать власть.
Они
нравится
же готовятся
управлять
власть.
Все это делается в один день. Там,
да,
вот,
то есть там команды.
Там то есть это не то, что ты сегодня, а я завтра. Там это все должно быть красиво.
Нет, там и есть ты сегодня, тебя выбирают, ты чувствуешь свою некую эксклюзивность. Тебе говорят, что вот сегодня и тебе задание, ты должен выполнить, если ты не справишься. И там дальше, ну, приводит к чему-то. Но на самом деле, я говорю, что у меня разговор там после... разговор с ребенком, который это все почитал, у меня волосы зашевелились. Потому что при всем благостности состояния там своего чада, которое я наблюдаю, никогда в жизни не думала, что ее можно так заинтересовать, что она полезет и поставит себе будильник на то время, которое там указано. Ей было просто интересно прочитать и посмотреть. Вот если она поставит себе будильник, будет каждый раз просыпаться. А там было, по-моему, 6:15, что-то такое. Ну, ей, наверное, это первое задание было. Каждый день ставь себе будильник в 6:15 и посмотри, пришло ли тебе задание. В течение недели. То есть ребенок доводит себя до того, что он мало спит, он дергается, его сон нестабилен. Потом он начинает получать задания, потом еще что-то, а потом тебе приходят
прямые... Ты просто втягиваешься в это.
А потом тебе приходят прямые еще угрозы о том, что ты не должен говорить старшим. Это прям реальные угрозы о том, что будет с тобой, если ты сделаешь так-то, так-то. И они уже доведены каким-то физическим изнеможением, да, и получают еще психологическое какое-то.
Ну хорошо, такие группы есть. А существует ли группа в тех же соцсетях наоборот? Которые, наоборот, группы помощи, вот непосредственно поддержки, помощи, где действительно, возможно, сидят психиатры, психологи, врачи какие-либо, где можно анонимно там или не анонимно, неважно, где люди действительно общаются, и это, допустим, либо люди, которые уже пытались совершить попытку суицида, либо те, которые вроде как к ней шли, либо, может быть, люди просто с депрессией, ну вот подростки, да, и где они могут как раз высказаться о своей несчастной любви или там, не знаю, двойках на ЕГЭ, и чтобы их втянули в эту беседу, те же психологи, и если они боятся говорить с родителями, да, то хотя бы там получить. Потому что телефонные разговоры уже как вот эти горячие линии, мало кто звонит, наверное, уже.
Ну вот пока наиболее таким простым способом все равно остается это действительно горячая линия. Анонимная есть единый, тоже. Да, анонимная, безусловно. Она, кстати, запущена не так давно в России, имеется вот такая всероссийская. В 2010 году.
Прям совсем недавно.
Да, то есть запущена вот.
Хотя, мне кажется, еще раньше единая. Был журнал Cool. Какой-то вот прям совсем вот это было в моей молодости, и там всегда печатался номер из серии анонимной помощи психологической.
Ну вот есть как бы единое, я не знаю, можно говорить.
Можно, конечно, да, можно.
Номер нужно. Телефона, то есть это 8-800-2122. Можно звонить из любой точки страны, хоть с мобильного, хоть с стационарного телефона, абсолютно бесплатно. Там, то есть, попадает он в систему, где сидят психологи, которые всегда ответят и анонимно на любые вопросы, то есть, служба именно такой психологической помощи.
А вот позвонили, и сколько психолог с ним разговаривает? И, допустим, если психолог понимает, что, ну, вот результаты не будут, не помогает, может ли он как-то...
Конечно, они стараются
связаться с еще кем-то и как-то вычислить, что ли, этого ребенка.
Когда это они чувствуют, да, что там дело, как говорится, серьезное, и надо бы как-то эту помощь усилить, то они стараются уже выйти на какой-то прямой контакт с человеком, не анонимно, а уже, так сказать, чтобы.
Дала себе какие-то данные или хотя
да,
бы,
да, да.
Чтобы его разыскать.
Тут, конечно, к сожалению, не всегда это срабатывает.
Ну, перегнуть тут главное, понимаешь, тут можно немножко передавить, ребенок просто бросит трубку.
Да.
Тут, может быть, даже стоит висеть там дольше на этой трубке.
Ну, в этом и состоит искусство психологов.
Но там сидят профессиональные психиатры, которые готовы разбирать, работать.
Психиатры, которые готовы, да, и которых обладают большим опытом в этом деле. То есть это система
такая. А на это специально учат? Вот непосредственно на работе с таким контингентом? Или это просто в общий курс входит?
Нет, есть отдельно суицидология, это наука. И есть как у психиатров, так и у психологов. То есть психологи кризисных состояний, там это могут быть то есть специальные курсы, специальные направления психологические. Если что касается врачей-психиатров, тоже в рамках подготовки есть специальный курс суицидологии, то есть те, кто в этом, в этой, так сказать, сфере общается и работает, они, безусловно, это узкоспециализированные такие специалисты.
Вот к вам приходят на прием разные там дети, подростки, приходят, допустим, со своими какими-то проблемами, не знаю, там, будь то панические атаки или просто стресс, или мама просто притащила, вот мне кажется, с ребенком что-то не то.
Не могу договориться.
Не могу договориться, справиться и так далее. Можете ли вы у себя на приеме каким-то образом понять, что здесь вовсе, ну, дело уже пахнет чем-то в сторону суицида, и что ребенок уже, у ребенка совершенно другие мысли в голове, нежели чем вот объясняет мама или непосредственно пытается показать сам ребенок.
Ну, безусловно, мы же выясняем, как себя ведет ребенок, не было ли каких-то... То есть мы стараемся по косвенным признакам, хотя иногда можно и впрямую спросить, тут ничего в этом такого нет, есть ли у тебя какие-то суицидальные мысли, тенденции. Но, как правило, мы это выясняем за счет сбора анамнеза, то есть выясняя у родителей, даже без присутствия ребенка, это может быть. То есть когда она подробно, тут очень важно... четко, то есть чтобы родитель был информирован о своем ребенке.
И готов к встрече с врачом,
да,
и готов ответить
что,
на вопросы.
К сожалению, иногда ты задаешь вопросы, а родитель просто не знает, что происходит с ребенком.
Я, говорит, ушел в 8 утра, пришел весь 8 вечера,
да,
я не знаю.
Да. И хорошо, когда можно напрямую с ребенком выяснить все у него.
А
да.
Вот если вы увидели в ребенке какую-то склонность к тому, что он
находится
на этом перепутье, возможно, или у него есть такие мысли, вы говорите об этом родителям?
Ну, конечно.
То есть родителям вы сообщаете?
Да.
То есть анонимности, а если вы поговорили, допустим, с ребенком отдельно от родителей, он просит только маме не говорить?
А
как здесь
у нас
работает?
Есть закон, да, о психиатрической помощи, и там... допустим, информированное согласие на общение с психиатром. До 15 лет это согласие подписывает родитель. С 15 лет уже сам ребенок. Поэтому
то есть до 15 вы обязаны информировать.
Да, до 15 мы обязаны информировать родителей.
Слушайте, тема очень обширная. Ну, вот как показывает нам редактор, что мы уже должны были бы закончить. Поэтому вот буквально 2-3 слова родителям. Что, как, прям быстренько, чтобы они были спокойны.
Прежде всего... поддерживайте своих детей, ни в коем случае не оставляйте их один на один со своими проблемами, общайтесь с ними, это вот самое главное, самое основное. И участвуйте в их жизни, но не перегибайте палку, пусть они будут самостоятельны, пусть они будут открыты этому миру, пусть они чувствуют, что мир к ним дружелюбен, то есть создавайте вот эту атмосферу дружелюбную.
И
тогда у них будет минимум шансов к тому, чтобы задуматься о суицидах.
И если вдруг вы увидели что-то не так, обращайтесь, не бойтесь, пожалуйста, идите к врачам, вам обязательно помогут.
Абсолютно верно. Не бойтесь психиатров.
Спасибо большое.
Спасибо вам.